студии Илья Харламов. Здравствуйте. С нами на связи корреспондент РИА Новости Андрей Коц. Андрей, приветствую вас.
Доброе утро.
Напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Можно позвонить в прямой эфир или задать в WhatsApp вопрос, который будет озвучен, задан нашему спикеру. Андрей, ну, хотелось бы начать вот с публикации на РИА Новости. Там пишут о том, что в эфире телеканала «Апостроф» Валентин Наливайченко, это депутат Верховной Рады, ну, буквально, значит, призвал уничтожать российских военных. Я процитирую депутата. «Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили жестко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания, хорошо. Если нет, то их нужно уничтожать, где бы они ни находились». Но что можно по поводу этого заявления сказать, как оно соответствует с, я уж не знаю, там, уголовным правом Украины или международными какими-то нормами?
Ну, насколько я знаю, Украина уже заявила, в частности, британским властям, что не намеревается соблюдать Женевскую конвенцию по обращению, по гуманному обращению с военнопленными. В принципе, уже было неоднократно были зафиксированы на видео случаи пыток, расстрелов наших военнопленных. При этом на контрасте, как обращаются с пленными украинцами те же российские военные или военные армии ДНР, условия, в которых содержатся украинские военные, они больше похожи на санаторий. То есть их кормят, их лечат, им дают возможность связаться с родными.
Однако, ну, это про украинских вы говорите, да, пленных?
Да,
а где они так, да, где они содержатся? То есть на территории Украины или их вывозят в Россию? Вот эти подробности интересны.
Ну, насколько я знаю, в Брянске, в местном СИЗО, довольно много военнопленных. А так, в основном, они на территории ДНР содержатся, которые вот взяты в плен во время Мариупольского наступления. Они, в частности, в Донецке содержатся, в Макеевке содержатся, с ними обращаются гуманно. И это имеет даже не столько... Содержать пленных в гуманных условиях имеет практический смысл, потому что если бы украинских военных тоже пытали в плену, они бы не сдавались так массово в плен. А так они знают, что с ними ничего не произойдет. Массово сдаются в плен, как в Мариуполе 250 морпехов 36-й бригады сдались. И тем самым это позволяет сберечь жизни тех же донецких военных, которых не придется теперь с ними воевать, с этими морпехами.
А российские военнопленные в каких условиях содержатся? И есть ли возможность с ними поддерживать контакты? Родственникам, может быть, представителям органов власти, ну и просто там заинтересованным людям, волонтерам, я уж не знаю.
Нет, такой возможности нет, потому что Украина всеми силами пытается не допускать международные гуманитарные организации к российским военнопленным, в частности, Международный Красный Крест. Они всеми силами пытаются вот не допустить того, чтобы общественность увидела, в каких условиях содержатся российские военнопленные. Но я подозреваю, что условия эти, они далеки от идеальных.
А скажите, пожалуйста, что касается обмена пленными, раз уж мы говорим вот о судьбе этих людей, что происходит? Да, ведь несколько групп военнослужащих той и другой стороны были обменены, но были какие-то сбои в этой работе. Вот что вам известно и что мешает производить такие обмены?
Официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков заявлял, что Украина на всячески затягивает, срывает этот процесс, то есть уже согласованы списки, Украина в последние моменты дает заднюю, отказывается от обмена. Чем это вызвано, я не могу сказать, но мне кажется, что просто Украина затягивает этот процесс, чтобы выторговать себе какие-то более выгодные условия для обмена.
Вот есть такая формула, ну, известная, да, всех на всех. В принципе, ну, из вашего, может быть, опыта, когда она применяется и когда ее невозможно применить, ну, в силу объективных и субъективных причин?
Я подозреваю, что формулу «все на все» Украина отказывается поддерживать, потому что, ну, когда военнопленных вернут, станет ясно, что с ними обращались негуманно, и к Украине возникнут вопросы тех же международных организаций. Например, там уже прямо обвинила Украину в негуманном обращении с пленными организация Human Rights Watch, которая никогда особых симпатий к России, как известно, не испытывала. Вот как-то так.
Давайте дальше идти. Смотрите, тут вот есть, значит, есть мнение французского бизнесмена, который одному из российских СМИ рассказал вот об этом случае с ударом ракеты .у по людям на вокзале города Краматорска. Вот этого французского бизнесмена зовут Тьерри Андре Лоран Пеле. Такое длинное имя, но, тем не менее, вот он пишет. Я жил на Украине долгое время, целых 10 лет, был свидетелем Майдана, точно знаю, что единственный, кто мог применить .у, были именно украинцы, а не русские. Вот хотелось бы все-таки разобраться в этой ситуации. Ну, на самом деле, огромное количество СМИ, телеграм-каналов, там, в соцсетях излагают разные версии произошедшего. В частности, ссылаются на то, что .у... Вот кто-то говорит, что .у только на вооружении ВСУ состоит. Кто-то говорит о том, что .у до сих пор еще есть в российской армии, и вот она якобы использовалась во время учений в Беларуси. Есть сообщения западных СМИ, которые говорят о том, что по номеру можно будет идентифицировать, кому принадлежала эта ракета, откуда была запущена. Вроде бы в телеграм-каналах были какие-то сообщения, что она запускается с территории ДНР по скоплению ВСУ. Есть совершенно другие версии, что с территории Украины она была запущена. В общем, вот простой человек, обыватель, да, который пытается, ну, как-то разобраться в происходящем, он, конечно, в этом информационном шуме сориентироваться совершенно не может. Давайте попробуем все-таки разъяснить, может быть, какие-то аргументы привести, чья же это была точка У и какие, собственно говоря, доказательства в пользу этой версии. Сейчас очень важные доказательства, фактология.
Ну, доказательства, железные доказательства, которые подтвердят, чья это ракета, они будут известны только, когда удастся изучить подробно обломки ракет. Но, насколько я знаю, если не ошибаюсь, с 2019 года оперативно-тактические ракетные комплексы .у российской армии не используются. На вооружении российской армии сейчас стоят более совершенные комплексы «Искандер». Я знаю, что украинские СМИ в качестве доказательств того, что точка У была российской, публиковали фотографии комплексов с нанесенной на них литерой Z.
Однако, там еще, уже... извините, что я перебиваю, вроде бы есть фотографии, где написано «за детей», но понятно, что написать может кто угодно, любую фразу, да, это ни о чем не свидетельствует, так что...
Точки, которые фотографии которых публикуют украинские СМИ, вот с нанесенных на них литерой Z, уже доказали, что эти фотографии белорусских комплексов .у, которые использовались на совместных учениях с Россией в феврале. На вооружении белорусской армии точки У остаются. Также Украина была на момент начала военной спецоперации, если не ошибаюсь, около 90 комплексов. Украинская армия не стесняется их применять. В частности, точкой У был нанесен удар по Донецку, в результате которого погибло более 20 человек. Но российских именно комплексов в зоне конфликта никто не видел, и каких-то фотодоказательств их присутствия там нет.
А скажи, пожалуйста, вот вы говорите 90 комплексов, это именно комплексов, то есть ракет может быть больше, именно, так сказать, тех объектов, которые летят?
Да, конечно.
Это именно пусковые комплексы, да, 90 пусковых комплексов?
Да, да.
Давайте мы звонок примем, у нас есть слушатель.
Ну, здравствуйте,
да, здравствуйте, Владимир. Да, и откуда звоните?
Московская область.
Московская область, пожалуйста.
Вы знаете, ну, во-первых, сначала перед вопросом хотел бы прокомментировать заявление Наливайченко. Ну, это событие 7-летней давности, когда Информ напал на Amnesty International, в том числе полностью инкрустированный и пропитанный ЦРУшниками Красный Крест, обещал Сирии опубликовать данные наших ВКС, летчиков наших ВКС, вплоть до последнего сержанта, который занимается на земле подготовкой самолетом к боевым операциям, их данные, в том числе их родственников, для мщения из-за того, что якобы они бомбят мирных туркоманов. И поэтому и США, и НАТО это все поддержали. Но, естественно, по известным причинам, что мы можем бросить в ответку в отношении американских военнослужащих, которые гораздо ближе находятся там и в Ираке, и в Сирии, к народным мстителям, эта инициатива была приторможена. Поэтому ничего нового в этом нет. Я просто не согласен с вашим гостем, который якобы думает, что украинские военные готовы сдаваться из-за того, что мы к ним хорошо относимся. Я видел полностью, я быстренько скажу, я видел полностью интервью вот этого подполковника морпехов, который залез еще несколько дней назад, Дмитрия Бирюкова, по-моему, который напрямую подтвердил вот мои предположения, что укрбандеровские их ВСУ мы, наоборот, стимулируем не только переговорными процессами, но и тем, что их после предупреждений неоднократных, в том числе и со со стороны чеченских бойцов, если они не будут сдаваться без боя, то они будут уничтожены, но тем не менее мы их опять берем в плен. И он подтвердил, что вот эти переговорные процессы, когда вот эти морпехи и в Азовстале, многие бойцы поняли, что переговорные процессы не приведут к прекращению боевых действий, только тогда они решили сдаться. После упорного сопротивления, когда погибли много наших российских бойцов, в том числе и героических чеченцев, которых неоднократно предупреждают о том, что если они будут сопротивляться, они будут уничтожены. Но на видеороликах видно, что их все-таки берут в плен и обхаживают, как будто они заблудшие овечки.
Спасибо, Александр. Ой, прошу прощения. Андрей, пожалуйста, прокомментируйте.
Ну, несомненно, гуманное отношение к пленным – это не единственная причина, по которой они массово сдаются в плен. До той же Азовстали им, по сути, некуда деваться, потому что она находится в полном окружении и методично зачищается. Однако, все-таки я убежден в том, что гуманное отношение к пленным украинцам – это приближает победу, и не стоит уподобляться им и пытать расстреливать пленных.
Ну вот примерно таким образом обстоит. Да, вот все-таки еще, что касается вот этой ракеты, которая была выпущена из комплекса «Точка-У», где сейчас находятся от нее обломки, ну вот эта хвостовая часть, на которой может сохраниться номер, как с ней работают и каким образом будут обнародовать заключение этой экспертизы, это тоже важная информация.
Вы знаете, обломки находятся на территории, контролируемой Украиной, и я думаю, что они могут там что угодно рассказать СМИ и, естественно, подать эту картинку под нужным им углом. То есть даже если это железно будет доказано, что это ракета «Точка-У», я не думаю, что нет «Точка-У» украинской армии. Я сильно сомневаюсь, что они эту информацию дадут. Они будут дальше гнуть свою линию, что это обстреляла Россия, чтобы убить как можно больше украинцев, просто потому что вот такая вот Россия плохая. И западные СМИ, естественно, эту картинку подхватят, как уже неоднократно бывало, и используют ее в информационной войне против России.
Андрей, а не можете прокомментировать вот еще все-таки некоторые комментарии дать по поводу этой ракеты? Дело в том, что вот я читал всяких военных экспертов в разное время, и они говорят диаметрально противоположные вещи. Вот кто-то говорит, что это высокоточное оружие, несмотря на то, что оно не новое, или, по крайней мере, точное оружие. А кто-то говорит ровно наоборот, что там ошибки могут быть, измеряться сотнями, многими сотнями метров, да, все-таки точка У — это точное оружие, вот это именно модернизированная точка, советская ракета бывшая, или же тут может быть разлет очень большой, и, соответственно, так сказать, цель могла быть какая-нибудь другая.
Нет, эта ракета достаточно точная, у нее дальность стрельбы до 120 километров, и она может поражать как площадные цели, как одиночные цели, осколочные, фугасные боевой частью, так и площадные, кассетной боевой частью. Однако не секрет, что на Украине точки не новые, то есть они еще 80-х годов производства, и неизвестно, в каких условиях хранился боеприпас, как он обслуживался, как он ремонтировался. И ракета могла просто, грубо говоря, быть некачественной. То есть в момент пуска у нее мог произойти сбой в системе навигации, она могла упасть там не туда, куда...
Ну, то есть, да, мог быть прицельный удар, а могла быть просто ошибка из-за того, что с ракеты что-то не то. Давайте примем звонок еще один.
Да, здравствуйте. Санкт-Петербург. Меня зовут Андрей. Вопрос
здравствуйте.
Такой. Да, сразу вот с начала операции. Почему нельзя было полностью окружить Украину, грубо говоря, да, со стороны западных стран, то есть полностью ее отрезать, в этот же день нанести прямые удары по аэропортам с той стороны, военным, естественно, да, то есть уничтожить всю инфраструктуру, чтобы они не могли летать сюда, выгружать им оружие, полностью их отрезать с той стороны, это первый вопрос, да. Второй вопрос. Неужели на сегодняшний день у нас не существует каких-то космических комплексов, которые предупреждают о сене ракетного удара?
Спасибо. Спасибо, Андрей. Вот видите, вопрос такого, я бы сказал, стратегического характера.
Полностью отрезать Украину от западных и от западных областей, но мне кажется, что просто не хватило бы сил, потому что все-таки страна огромная, территории обширные, и у нас и так достаточно много. У нас, насколько я знаю, в спецоперации задействовано 2/3 всех батальонно-тактических групп, которые может выставить российская армия. И мне кажется, что это было реализуемо, учитывая, что из-под Киева нашим пришлось в итоге уйти, чтобы начать наступать на Харьковском направлении. Это говорит о том, что сил на все направления у нас пока не очень много. Не сильно хватает, скажем так.
Давайте что сделаем... Касается... Да, пожалуйста, ответьте. Ага.
Да, что касается по второму вопросу, почему у нас нет космических систем, которые могут отслеживать пуски ракет? Они есть, но они не могут, не может спутник болтаться там над одной точкой, мониторить одну точку там бесконечное количество времени. Спутников тоже ограниченное количество, и всю территорию Украины держать под наблюдением, мне кажется, это невозможно просто.
Паузу давайте небольшую сделаем.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. А в Минобороны сообщают, что Украина, возможно, с провокацию подготовила с химикатами на заводе в Авдеевке, но, в общем, эта акция может привести к жертвам. Вот пишут российские военные, что возможно подрыв хранилища на коксохимическом заводе. И вот тут же опять на это отвечает Украина, что вот якобы этого завода нет, цеха взорваны давно, и, в общем, негде, собственно говоря, эту провокацию проводить. Андрей, давайте попробуем опять разобраться, о каком объекте идет речь, что это может быть за провокация, ну и почему Украина заявляет, что, собственно говоря, нет этого завода.
Я когда был в командировке в Донецке, Донецк регулярно подвергался артиллерийским обстрелам как раз из Авдеевки. Там наносили удары по северным и по западным частям Донецка оттуда. Украинские артиллеристы как раз стоят на Авдеевском коксохимическом заводе. Это крупнейший коксохимический завод в Европе, большой, очень большой по площади. И там до сих пор есть емкости с опасными химикатами.
Но он не работающий, извините, да, он сейчас не функционирующий.
Он сейчас не работает, нет. Я в Донецке спрашивал, почему эту Авдеевку там, ну, не разровнять с воздуха и артиллерии, если оттуда безнаказанно ведется огонь по Донецку. Мне местные военные объяснили, что один неточно попавший снаряд по этому коксохимическому заводу может спровоцировать, ну, техногенную экологическую катастрофу, которая... То есть облако, вот эта ядовитая отрава, она может накрыть всю Донецкую область и часть Ростовской даже. То есть это достаточно серьезно. И еще мне объясняли, что украинские военные заминировали емкости с хлором, в частности, чтобы их подорвать, если армия ДНР пойдет в наступление на Авдеевку. То есть их оттуда можно выбить только методичным штурмом с использованием пехоты и с достаточно большими жертвами, как мне кажется.
Ну да, ведь если можно подорвать, ну просто сценарий рассмотрим, можно подорвать специально, а можно пытаться выбить украинские силы оттуда и, в общем, так сказать, подорвать, ну, случайно, да, в ходе боя, что называется. Да, тут ведь и та опасность есть.
Я хотел бы еще добавить, что Авдеевский коксохимический завод, он находится в центре так называемой промки. Авдеевской промзоны, за которую с 14 по 17 годы шли жестокие бои стрелковые. И этот объект достаточно сложный для штурма. И я пока, честно говоря, не знаю, каким образом эту задачу будут решать. Чтобы там, опять же, чтобы не спровоцировать вот эту техногенную катастрофу.
Угу. Но если мы говорим о ДНР, что все-таки сейчас происходит с точки зрения возможности по Донецку наносить удары и по другим более мелким городам на этой территории, да, потому что обстрелы, в общем-то, происходят. Насколько они интенсивны и в чем причина того, что долетают снаряды, если они долетают?
Ну, украинские артиллеристы, там линии фронта проходит ну, фактически по окраинам самого Донецка, то есть Авдеевка, Пески. Вот именно там стоят украинские артиллеристы.
А извините, пожалуйста, Андрей, что перебивает, то есть Авдеевка и Донецк это совсем рядом. Можно примерно объяснить, на каком расстоянии они расположены?
Авдеевка это часть Донецко-Макеевской агломерации. То есть это, ну, фактически пригород Донецка. Находится, ну, я не знаю, километров 10, наверное, максимум. В принципе, этой дальности, ну, у украинских артиллеристов есть и минометы, есть и самоходные артиллерийские установки, которые эту дальность покрывают легко. И достается в основном северным и западным районам Донецка, в частности, Петровскому району, Киевскому району. И, ну, как показывают вот события, как, недавние события, когда Украина ударила точкой У по Донецку, может долетать и до центра.
Понятно. Вот есть еще тут, значит, информация о том, что взятый в плен Иван Гавриленко, это вот стрелок группы украинской, которая должна была прикрывать эвакуацию, так назовем, азовцев из Мариуполя. В общем, это задание, ну, не справился с этим заданием, и вертолет Ми-8, как известно, был во вторник сбит. Вот расскажите, пожалуйста, все-таки об этой истории. Что за люди прикрывали, кто находился в вертолете и почему вообще такая эвакуация была предпринята, учитывая, сколько российских военных вокруг?
Вертолеты, они обычно прибывают на Азовсталь со стороны моря, идут на низкой высоте, чтобы не попасть под покрытие, ну, чтобы не было их видно на радарах.
Извините, можно я сразу перебью, Андрей? То есть со стороны моря, но взлетают они с суши, да? То есть они просто через море проходят и заходят на Мариуполь. Или откуда-то, я не знаю, там корабли, может быть, какие-то остались?
Нет, кораблей Украины практически нету, не осталось. Да. Они стартуют где-нибудь из района Одесса, думаю, либо ближе к Мариуполю. Идут над морем на низкой высоте, как правило, ночью, чтобы затруднить их визуальное обнаружение. Сбивают вертолеты, насколько я знаю, из переносных зенитно-ракетных комплексов. Ну, для того, чтобы сбить вертолет из ПЗРК, нужно видеть его визуально. То есть это еще, ну, фактически это увидеть его или не увидеть, это зависит от случая. То есть,
а ночью, скажите, пожалуйста, если ночью такую операцию проводить, ночью можно увидеть такой вертолет? Понятно, что он будет слышен на каком-то расстоянии, а увидеть и что-то с ним сделать можно или нет?
Ну, можно, сбивали же вертолеты. Вот уже и до вторника сбивали вертолеты, которые пытались вывести раненых командный состав. Однако, это, опять же, это зависит от случая. Увидишь ты его, не увидишь. Ну, приборов ночного видения у армии ДНР, например, насколько я знаю, не очень много и достаточно дефицитные.
Давайте тогда вот про эту ситуацию, которую во вторник еще все-таки продолжим. Многих интересует.
Ну, насколько я знаю, пара вертолетов шла над морем. На подлете к Азовстали один из них был сбит огнем земли из ПЗРК, стингера трофейного, который удалось захватить у украинских войск. Как-то больше по этой ситуации я сказать не могу.
То есть просто понять, кто там находился, мы можем сейчас на этих вертолетах?
Ну, на этих вертолетах обычно это сотрудники украинской разведки, которые прикрывают эвакуацию раненых. Раненых на Азовстали сейчас много, учитывая, что тут ее долбит артиллерией круглые сутки фактически. Ну, ходили слухи, что там якобы какой-то американский генерал находился натовский, но я не склонен этому верить. Ну, еще там говорят, что якобы там французские военные советники находятся.
Ну, вот на этом вертолете могли находиться, да?
Ну, могли, но это...
Да, но непонятно, а зачем? А зачем они там могли быть? То есть просто как-то руководить этой операцией или что они там могли делать?
Ну, консультировать, осуществлять там помощь разведданными и, может быть, даже принимать участие в боевых действиях.
А какая-то информация есть вот по руководству Азова? Кто там еще остается на заводе? Кого нет? Кто там убит, может быть? Кто эвакуирован? Что, какие-то есть новости? Ну, так, чтобы не раскрывать военную тайну, естественно, если это секретная информация. Есть какие-то открытые данные на этот счет?
Насколько я знаю, вот командира гарнизона Азовстали боевик с позывным «Калина», он еще находится там и периодически там даже по украинскому телевидению крутят его видеообращение, где он призывает киевское руководство деблокировать Мариуполь, отправить там помощь. Вот. А по остальным данных нет.
Андрей, там 30, буквально 40 секунд осталось, а там же огромное количество подземных ходов, коммуникаций. Вот каким образом ведутся боевые действия в таких условиях, очень сложных?
Да, стоит отметить, что Азовсталь – это очень сложный объект, очень хороший для обороны, но очень сложный для штурма, потому что он занимает площадь в 11 квадратных километров. Там очень много, там порядка 40 цехов, широкая сеть ходов сообщения, тоннелей, укрытий. Там одних только технологических этажей подземных целых 6, то есть на 6 этажей вниз она уходит под землю. И пока непонятно, как выкуривать оттуда азовцев, я не знаю, если только затопить эти туннели, потому что штурмовать их, там будут стрелять буквально из-за каждого угла будут стрелять.
Делаем перерыв на новости. Корреспондент РИА Новости Андрей Коц.